V-Times. В теме.
Добрый день. В эфире очередной подкаст V-Times в теме. У микрофона Александр Губский, а на связи с нашей студией международный редактор V-Times Михаил Аверченко. Сегодня тема нашего разговора трагическая, а именно обострение ситуации в Нагорном Карабахе и возобновление боевых действий на этой территории. Позже к нашему разговору присоединятся политолог Аркадий Дубнов, военный эксперт Юрий Лямин и заместитель главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц. О природе конфликта в Нагорном Карабахе, развитии ситуации и возможных путях выхода из этого кризиса, который сохраняется уже на протяжении 30 лет, в России написано и сказано уже немало. Мы же предлагаем начать наш разговор и посмотреть на ситуацию глазами наших западноевропейских коллег. Наше издание V-Times заключило партнерское соглашение с Financial Times. Теперь мы имеем право на использование материалов знаменитой британской газеты. Миша, скажи, пожалуйста, как наши коллеги из Financial Times оценивают ситуацию в Нагорном Карабахе и роль стран, вовлеченных в конфликт? Азербайджана, Армения и Турция.
Financial Times уделила достаточно серьезное внимание этому конфликту, что может быть немного удивительно, учитывая его региональность. Однако ситуация объясняется тем, что в этот конфликт оказываются вовлечены крупные страны — Россия и Турция. И это сильно меняет диспозицию, потому что в случае продолжения и углубления этого конфликта возможно противостояние между как раз Турцией и Россией, пишет Financial Times в нескольких статьях. У них вышла и аналитическая статья по этой ситуации, и редакционная, и есть колонка колумниста FT. Газета отмечает, что до сих пор Россия играла роль умиротворяющей стороны, и сегодня ей тоже не нужен конфликт рядом со своими границами. Однако ситуация очень сильно изменилась в связи с позицией Турции. Турция имеет тесные связи и культурные, и политические с Азербайджаном и всегда считала Нагорный Карабах его территорией, однако, тем не менее, все равно выступала с мирных позиций, говорила, что конфликт нужно решать за столом переговоров. Это изменилось именно сейчас. Военный авантюризм президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, как пишет Financial Times, может дорого обойтись всем сторонам. Теперь он и его правительство в открытую выступили на стороне Азербайджана и фактически прямым текстом говорят, что Армения должна немедленно освободить оккупированные территории. Уже появились сообщения, что в турецких СМИ, например, что Азербайджан использовал беспилотники, которые поставляет компания зятя Эрдогана. Внутренняя ситуация в Турции сама по себе не очень хорошая, потому что там тяжелая экономическая ситуация. Поэтому, ну это уже мое мнение, возможно, это может быть очередной пример маленькой победоносной войны, причем чужими руками. Financial Times, в том числе со ссылкой на ряд международных экспертов, отмечает, что у Турции и России уже есть несколько линий противостояния. Это в Сирии, где они поддерживают разные воюющие стороны, и в Ливии. И таким образом Нагорный Карабах может оказаться третьей линией противостояния. И в случае, если конфликт зайдет далеко, отношения между Россией и Турцией могут ухудшиться. До сих пор, несмотря на события в Сирии и Ливии, странам удавалось сохранять дружеские отношения.
О природе и истории конфликта в Нагорном Карабахе мы попросили рассказать политолога Аркадия Дубнова.
По международным нынешним законам территория Нагорного Карабаха является территорией Азербайджана. И это формулируется Азербайджаном как основной принцип, который должен быть соблюден, а именно гарантия государственного суверенитета и территориальной целостности. Но он тут же уже давно вступил в противоречие с принципом нации на самоопределение, который был использован армянами. Мировая практика показывает, что это практически непреодолимый конфликт между этими принципами, но в каких-то случаях его удавалось, в общем, решать, примирить путем компромисса. Компромисс здесь, в Карабахе, достичь не удается. И не удается во многом еще и не только из-за упрямства, стойкости армян, но и из-за конъюнктурных политических особенностей властвующих там режимов, в том числе Азербайджан. Узурпация власти там вещь стабильная с середины 90-х годов, когда после войны внутриазербайджанской смуты ее остановил Гейдар Алиев, старый, так сказать, советский волк и, в общем, мудрый политик его времени, Ильхам Алиев. Кроме имени отца, ему не передалась его харизма и воля, и, в общем, разум. Личный режим, возглавляемый Ильхамом Алиевым, либо его кланом, сегодня стоит перед необходимостью транзита власти внутри своего же государственного типа правления. Но ему сегодня важна победа, ему сегодня подтвердить свое право на тот тип транзита, который ему выгоден.
Причина того, что обострение произошло именно сейчас и именно в такой форме, вы видите именно во внутренней политической ситуации в Азербайджане?
Я вижу не именно в том. Причина этого обострения последние годы, которое кажется все более и более выразительным, еще и в том, что, к несчастью, это стремление обостряется еще поддержкой Турции. И опять даже не собственно Турция, а лично Реджебом Эрдоганом, чье высокой степени политическое чутье дает ему основание именно сегодня использовать этот фактор, чтобы продемонстрировать мощь, величие Турции под его, именно Эрдогана, руководством, как мощнейшего регионального, а может быть, и суперрегионального игрока.
Действительно, он чувствует свою силу, или это блеф из-за проблем экономики и падения лиры, ему нужна маленькая победоносная война?
Он идет напролом, потому что за ним не только геополитика, и идеология пантюркизма. Он несет знамя пантюркизма не только в тюркский мир, но он демонстрирует и окружающему миру. Он же претендует на уровень Ататюрка, основателя нынешнего турецкого светского государства. Поэтому я вижу еще и в этом. Да, лира, да, падение лиры, да, экономический кризис, попытка перетянуть электорат, консолидировал его вокруг образа врага. Это старая, так сказать, сказка, которая характерна абсолютно для большинства нынешних государств, находящихся в состоянии внутреннего кризиса или экономических потрясений. Плюс к тому слабость и рыхлость Европы, которая перестает быть единой, которая уже не может заниматься турецкими амбициями, не может их смирить. С Турцией, штатом, которые не хотят лежать еще и ситуацию здесь на Кавказе, не справиться, им не до этого. Они отдают, так сказать, бразды правления здесь региональным державам. В том числе, казалось бы, и России. Но и Россия сейчас не до этого. Это мы тоже же видим. Только спустя 4 дня, наконец, Москва начинает проявлять явные признаки беспокойства. Турция не слушает окрики Москвы. Турция остается единственной страной мира, которая даже не заикается о необходимости мирным образом решить эту проблему. Она наускивает и наускивает Азербайджана.
Но Азербайджан, кажется, тоже, да, Алиев же заявил, что он не видит в нынешней ситуации никаких дипломатических путей разрешения конфликта.
Алиев никогда не позволил себе такого отчаянного прямства, если бы не за ним стояла еще более отчаянная политическая воля Эрдогана. Алиев прекрасно понимает, что слова – это одно, а реальная ситуация на поле боя – другое. В какой-то момент Алиеву будет предложена некая формулировка, согласно которой он добился баснословных успехов на поле боя с Арменией, которая позволит ему потребовать теперь от Армении уступок и сдачи позиций уже в ходе мирных переговоров. Еще есть одна деталь. Подтверждение данных о переброске наемников из Сирии на помощь Азербайджану само по себе чрезвычайно печально. Это интернационализация этого конфликта, этой войны. Это явная опасность импортирование элементов международного терроризма. И самое главное, что это экспорт самой бесчеловечной формы ведения войны.
Еще о роли Турции в нынешней эскалации конфликта в Нагорном Карабахе мы поговорили с заместителем главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» Александром Гольцем.
Источником нового конфликта является появление нового внешнего игрока, а именно Турции. Прошедшие 25 лет Россия изображала из себя Британию в Индии 19 века, поставляя оружие и тем, и другим, на том основании, что таким образом, где поддерживается баланс сил и обеспечивается мир. Это была довольно рискованная игра, опять-таки, и она длилась ровно до того момента, когда не появился новый игрок с такими же империалистическими взглядами на внешнюю политику вообще и на политику в Южном Кавказе в частности, а именно Турция, которая без всяких экивоков безусловно, поддержала Азербайджан не только на словах. Вот сегодня вот эта формулировка «один народ, две страны» получила военно-политическое воплощение. Эрдоган последовательно идет от одной конфликтной ситуации к другой, дабы укрепить свой авторитет как внутри страны, так и на международной арене. Тут надо сказать, разница с Владимиром Владимировичем Путиным очень небольшая. Подход более или менее одинаков.
Почему именно сейчас ему может быть выгодно разжигать этот конфликт, учитывая, что в экономике Турции, кажется, все не очень хорошо, лира падает?
В моем восприятии это вот велосипедист. Надо крутить педали, нажимать вот на эти конфронтационные точки. Закончилось, чуть-чуть пригласло в Сирии, значит, надо раздувать новую вокруг Нагорного Карабаха, чтобы все время концентрировать внимание своего населения на каких-то внешних врагах, внешних факторах. Перестанешь крутить эту педаль, всем все станет ясно, и велосипедист рухнет.
Ну а насколько мы видим, да, что на словах Турция поддерживает Азербайджан очень активно, насколько далеко Турция может зайти в этой поддержке?
Ну, я бы не сказал, что только на словах. Произведенные в Турции беспилотники находятся постоянно в небе над Нагорным Карабахом. Рейтер и Гардиан берут интервью у наемников, нанятых Турцией, которые перебрасываются из Сирии в районы, близкие к Нагорному Карабаху. В общем-то, Эрдоган и не отрицает того, что Турция активно участвует в этом конфликте. Вспомним ту фразу, что вот там нас упрекают, спрашивают, откуда турецкое оружие и турецкая помощь, а что вы делали, как вы посылали оружие на север Сирии и так далее. Вот эти упреки Минской группе, они говорят сами за себя.
Ну, в Турции вторая по численности армия в НАТО. Насколько велика вероятность, что непосредственно турецкие вооруженные силы будут задействованы в этом конфликте?
И пока не очень понятно, случае... во-первых, какие цели ставило руководство Азербайджана, затевая эту операцию. Если эти цели, как заявляется, окончательное решение проблемы Нагорного Карабаха, то сил только азербайджанских нет решения этой проблемы.
О том, что представляют из себя вооруженные силы Нагорного Карабаха, Армении, Азербайджана и Турции, мы говорим с военным экспертом Юрием Ляминым.
Нужно учитывать фактор размеров стран и их населения. Население Армении, даже с Нагорным Карабахом, оно составляет там чуть больше 3 миллионов человек. Население Азербайджана, оно составляет больше 10 миллионов. Учитывая, что там армии призывные, и в случае войны ведется мобилизация, которая сейчас уже была объявлена, в Азербайджане частично проводится, Армения всеобщую проводит мобилизацию. И это понятно, что мобилизационный резерв Азербайджана намного выше, чем у Армении. Но это касается не только численности. Азербайджан, начиная с 2000-х годов, стал получать значительные доходы от экспорта нефти и газа, что позволило ему провести серьезную, крупную модернизацию вооруженных сил с масштабными закупками различных современных вооружений у России, Израиля, в различных других странах Восточной Европы, в бывших республиках СССР. В итоге сейчас там у Азербайджана очень серьезный как численный перевес, так и количество современных вооружений тоже значительно выше. Преимуществом Армении, с той и другой стороны, является то, что они в ходе войны в начале 90-х годов фактически вышли на большинстве рубежей на удобные позиции для обороны. Они заняли главенствующие высоты. Там же они же заняли не только, собственно, территорию Нагорного Карабаха почти всю. Они же и часть окружающих районов самого Азербайджана, который не входил в Нагорно-Карабахскую автономную область, была занята в ходе военных действий. Таким образом, они выстроили на них за прошедшие десятилетия довольно серьезную систему оборонительных укреплений, которые азербайджанцам нужно взламывать.
Что касается запасов, боеприпасов, насколько здесь обеспечены стороны конфликта?
Запасы у них должны быть накоплены на большую войну, потому что обе страны готовились все эти десятилетия к большой войне, и потому там запасы создавали очень приличные. Другое дело, что запас высокоточных самых вооружений, но они не должны быть очень большие, потому что это все-таки даже для Азербайджана весьма дешевая вещь. Вероятно, не Азербайджан даже уже сейчас закупает дополнительные по той причине, что фиксировались рейсы, например, Ил-76 последние дни в Израиль. То есть, видимо, возможно, за дополнительными дронами «Камикадзе» там и прочими вооружениями. Ну и из Турции последним дополнением стали ударные беспилотники «Байрактар-ТБ-2». Турция весьма, надо сказать, активно и успешно применяла в Ливии и Сирии уже в этом году.
Ну а каков вообще фактор Турции в этом конфликте? Ведь Турция имеет, возможно, для наших слушателей это будет удивительно, да, но Турция имеет вторую в НАТО армию и по численности, да, после американской.
Если бы она напрямую вмешалась, то в Армении, конечно, в одиночку никаких вообще шансов не было бы против этого идеи. Но тут уже другой фактор идет. Армения является членом Организации договора о коллективной безопасности. И фактически российская военная база, которая действует на территории Армении, и российские пограничники, которые там же стоят на границе с той же Турцией, они являются определенным гарантом от того, что Турция осуществит прямое нападение на территорию вот Армении самой. Так что я думаю, Турция в данном случае она будет играть именно роль поддержки Азербайджана.
Ну а вы, как военный эксперт, насколько высоко оцениваете вероятность того, что конфликт будет углубляться и боевые действия расширяться? Или все-таки есть шанс на то, что конфликт перейдет в дипломатическое русло?
Я думаю, что все-таки конфликт в ближайшие дни будет расширяться и усилиться по той причине, что Азербайджан уже такие усилия предпринял для пролома обороны. Потери довольно значительные. Они будут стараться добиться, по крайней мере, хоть каких-то значительных успехов. Тут самое главное не довести до того, что стороны начнут применять ракетные вооружения по городам и крупным объектам инфраструктуры друг друга. Пока еще военные действия полномасштабные, но ограничены линией фронта и прилегающими районами.
Мой следующий вопрос опять Александру Гольцу. Каковы, на ваш взгляд, перспективы дипломатического урегулирования этой войны в Нагорном Карабахе?
Ну, есть несколько вариантов. Первый – это воюющие стороны прислушиваются голосу разума. Пока что не похоже, что это произойдет. Второй вариант – чисто в духе реал-политик 19 века, который, еще раз повторю, так любят Путин и Эрдоган. Российско-турецкий саммит, как это было несколько раз, когда Турция доводила дело до опасности прямого военного столкновения России и Турции по сирийскому вопросу. И вот всякий раз проходил саммит, лидеры радостно чертили новые границы внутри третьей страны. Ну, вспомню вот эту, как они начертили зону безопасности в Идлибе и так далее. И как-то предпринимали совместные действия по воплощению этих договоренностей. Но тут все-таки надо иметь в виду, что Армения и Азербайджан – суверенные государства. И в отличие от режима Асада и его противников внутри Сирии. И здесь как-то надо еще будет доказать им, а они сейчас пока что занимают прямо противоположные позиции, что некий компромисс возможен. Вот, признаться, я не вижу возможности для такого компромисса, то есть в чем он должен состоять, чтобы удовлетворить и ту, и другую сторону.
Ну, а альтернатива война на истощение? Ну, это тоже не альтернатива, судя по всему.
Пока что, с чисто военной точки зрения, похоже, что если Анкара и Баку планировали такой вот блицкриг, который решает вот все проблемы разом, это не получилось. Бои идут вдоль линии разграничения. В отличие от предыдущих столкновений, война вдоль линии разграничения приобретает большой масштаб. А вот это ровно как с машиной, которая приобретает большую инерцию, сходу это не остановится. Это значит, что пойдет война на истощение, и разум придет, когда будут истощены ресурсы. Кстати говоря, такая война очень скоро поставит перед Россией крайне неприятный вопрос. Она как-то снабжала оружием и ту, и другую воюющие стороны. Вот если война будет длительной, скоро возникнет необходимость ремонта и восстановления военной техники, которую поставляла Россия, поставки запчастей, а возможно и боеприпасов. И вот здесь уж проводить политику Британской империи вряд ли получится. Придется выбирать со всеми неприятными последствиями.
И я опять обращаюсь к политологу Аркадию Дубнову. Кажется, что проблем накопилось так много, что решить их и остановить войну могут только личные договоренности между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом?
Да, им уже есть о чем поговорить, есть о чем вспомнить, есть, так сказать, подвести некоторую базу под прошлое. Если исходить из прошлого опыта договоренности, они были порождены очень брутальными обстоятельствами: убийство российского посла в Турции и сбитие российского самолета турками. Все это было. Договаривались, снова начинали якобы дружить, потому что деньги важнее, наверное, бизнес важнее.
Уже скоро возьметесь дать прогноз, сколько еще длится война?
Я думаю, что две недели – это срок чрезвычайно большой для такой войны. Решение будет так или иначе дипломатическое. Я имею в виду, будет заключено перемирие. Ну, просто никуда не деться. Это не столетняя война. Вопрос в том, на каких условиях и когда. Армения – страна мощная своим боевым духом. Это, в общем, всем известно. Маленькая страна, это понятно, маленькое население. Но, правда, очень мощная, так сказать, диаспора мировая, которая, в общем, не бросит никогда Армению. Но, тем не менее, истощение живой, так сказать, силы будет все больше и больше сказываться. И, между прочим, я думаю, что правы те, которые утверждают, что именно это является одной из задач азербайджано-турецкого наступления. Но мне кажется почему-то, что надежды тюркской коалиции, они все-таки отчасти построены на каком-то таком идеологическом песке, который может разъехаться уже скоро.
Да, и перед тем, как попрощаться, давайте еще раз обратимся к аналитике наших британских коллег из Financial Times. Как они видят себе возможности урегулирования этого конфликта в Нагорном Карабахе?
FT приводит мнение Синана Ульгена, бывшего турецкого дипломата, который сейчас возглавляет Стамбульский аналитический центр ЭДАМ. Он считает, что Турция и Россия постараются найти выход из этого конфликта, не испортив двусторонние отношения. Однако он предупреждает о рисках распространения конфликта на сопредельные территории, прежде всего на Нахичеванскую автономную республику. Напомню, что если Нагорный Карабах расположен внутри территории Азербайджана, то Нахичеванская республика, являющаяся частью Азербайджана, отделена от него территорией Армении. С другой стороны, Нахичеванская республика граничит с Турцией, и Турция по договору 1921 года обязана ее защищать.
Да, сегодня у нас получился невеселый разговор на невеселую, точнее, трагическую тему. Война — это всегда ужасно, но будем надеяться, что она в скором времени закончится, политики найдут в себе силы и волю, чтобы остановить эту войну, и люди перестанут гибнуть. Спасибо, что слушали подкаст «Витаемся в теме». У микрофона был Александр Губский. До новых встреч. Слушайте и читайте «Витаемся» в Телеграме, Фейсбуке и на сайте vitaims.io.
Сделано в CM Records. CM Records.ru. Любая озвучка.